Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Светлый вечер». У нас сегодня много гостей. И я сразу хочу оговориться, что особенность нашей программы в том, что наши гости обратились на радио сами с просьбой поговорить о том, что их беспокоит. И тема эта очень серьезная, и на самом деле, я думаю, она очень интересная для многих, если не для всех наших радиослушателей. Мы будем говорить о редких заболеваниях, в первую очередь о редких генетических заболеваниях. У нас в гостях президент благотворительного фонда «Предания» Владимир Берхин и мамы детей с синдромом Ангельмана Ольга Зашмарина, Гайне Исраилян и Елена Мусиенко. В студии также Лесогорская. Мы начинаем нашу программу. Давайте сначала ответим на вопрос, почему? Почему вы пришли к нам? Почему мы решили об этом поговорить? Мы позвали Владимира как специалиста, эксперта в области благотворительности, не понаслышке знающего о проблемах мам таких особенных детей.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я являюсь мамой особенного человечка. 7 января 2018 года под торжественный колокольный звон в Рождество я заходила в первый московский роддом, и мой ребенок решил появиться на свет именно в этот день вместе со Христом. Это было радостно и также неожиданно. Ведь шла 37-я неделя моей беременности, и мы ждали своего космика немножко позднее. Силуан, так мы называли своего малыша, хоть и родился раньше положенного срока, но по Абгару соответствовал 8 баллам.
Абгар — это шкала, которая характеризует здоровье ребенка новорожденного.
Да. И никаких патологий диагностировано не было. Однако уже в роддоме на третьи сутки пребывания я стала замечать его особенную обеспокоенность. Ребенка что-то мучило, и каждый вечер в одно и то же время он испытывал болевой синдром. Врачи роддома меня успокаивали и уверяли, что все физиологично, и это было связано с заселением бактериями микрофлоры. И ребенка просто беспокоил животик.
А вот я сейчас, Оля, тебя немножко перебью, прости. Я хочу отметить, что Олина мужество, потому что она пришла на радио первый раз в жизни и так волнуется, что она читает. И почему это важно? Да, я правильно понимаю, что у тебя не было диагноза очень долго?
Да, у ребенка не было диагноза. Его диагностировали довольно поздно, когда ему исполнился год. Ну, все относительно. У многих родителей диагностика происходит в более позднем периоде. Бывают такие варианты, когда люди сообщают, что и в 6 лет это произошло, и в 7, и так далее, и позднее гораздо.
Это с чем связано?
В настоящее время...
Это связано, я думаю, что причина этого, собственно, в том, из-за чего вы и обратились к нам, что мало кто знает про этот синдром у нас в стране, правильно? В том числе врачей.
В том числе врачи, да.
Володь, это так?
Ну, скажем так, в огромном количестве случаев люди, которые к нам обращаются, которые это касается в первую очередь провинции, но живет человек там в какой-нибудь деревне или там в каком-нибудь пригороде, я не знаю, Омска или... или в каком-нибудь маленьком городе, где, в общем, из медицины, в лучшем случае, там, не знаю, детская больница какая-нибудь маленькая есть, генетика там, разумеется, никакого нет, за ним надо ехать, значит, в областной центр, а может быть, а если в областном центре не помогут, то нужно ехать в центр федеральный. Это все требует много времени, много сил, довольно много денег, и бывает такое, что родители просто не могут узнать, что с ребенком, потому что у них нет такой возможности. Плюс к тому же, я, насколько вижу, очень большая диспропорция в образовании врачей в центре и на местах. На местах врачи могут просто не знать о существовании такого синдрома, не знать его симптомов и просто написать некий общий диагноз, там, умственная отсталость, задержка психического развития невыявленного генеза, и все на этом успокоится. И, ну, это, в общем, история нередкая, а синдром редкий.
Оль, мы возвращаемся к твоей истории, когда, я так понимаю, что тебе исключительно твой материнский инстинкт показывал, что что-то не так.
Не просто что-то не так. проявления были весьма характерные. Каждый вечер моего ребенка беспокоили боли, и я не могла для себя понять, что же происходит. Вызывала многократно специалистов. Ребенка осматривали педиатры, и меня уверяли, что это пройдет спустя 3 месяца. Потом рубеж обозначался в 6 месяцев. Тем не менее, нам пришлось ждать по вечерам на протяжении 2 часов, приблизительно в одно и то же время. И эти симптомы, ребенок выгибался дугой, испытывал боль, кричал, они продолжались до 8 месяцев. А после этого приступы стали более редкими и по времени продолжались не так долго.
Ну да, я вот хотела сказать, что на самом деле синдром наш, он не такой уж и редкий. Да, он как бы там не на слуху, он не на языке, но он очень часто встречается во всем мире. И действительно, как Владимир сказал, очень плохая осведомленность врачей. Не знаю почему, очень жаль, потому что это синдром, но это уже во всем мире, как, я не знаю, там аллергии на красные продукты. Если у нас там до сих пор статистика там 1 на 15 тысяч, то на самом деле я думаю, что скоро уже статистика будет, если действительно участливость какая-то будет проявлена фундаментально там на федеральном уровне, то я думаю, нас больше, конечно же. И мы вот самое, очень важно то, что мы хотим сказать, что мы не такие редкие, и нами надо заниматься. И этих вот бедных родителей, вот как мы здесь присутствующие, еще очень-очень многие на окраинах в Москве и вообще во всем мире, нами нужно заниматься не просто вот на каком-то там симптоматическом уровне, а именно фундаментально, потому что детки наши, они живут, у них достаточно там большая продолжительность жизни, и они очень позитивные, то есть их приятно даже видеть в обществе, потому что они, Ольга потом чуть попозже расскажет, кто такой синдром, кто такой ребеночек с синдромом Ангельмана.
Давайте сразу расскажем.
Давайте.
Я хотела бы закончить, на самом деле, свое повествование, как я выявила эту проблематику. Я не могла смотреть, как мой ребенок мучается, и врачи прописывали пробиотики, я экспериментировала с грудным вскармливанием, режимы кормления меняла, возила свое молоко в институт Габричевского, пропивала бактериофаги с ребенком, сдавали экопрограмму, и в итоге вовсе отказался от грудного вскармливания, но это не помогло. И когда я стала замечать, что ребенок оттормаживает в развитии относительно нормотипичных детей, поскольку у меня это второй ребенок, было с чем сравнить. Я обратилась к неврологу в поликлинику. В поликлинике взяла направление на госпитализацию для того, чтобы выявить проблематику. Сначала мы поехали в Тушинскую больницу. В Тушинской больнице нас перенаправили в научно-практический центр детской психоневрологии, что на Мичуринском проспекте. На тот момент Силуану был уже год и месяц. Он не садился самостоятельно. Если он сидел, то очень неустойчиво. Движения его были хаотичные и урывистые.
Вот это, кстати, основной такой вот симптом, и наглядно всегда видно наших детишек, то, что они очень хаотичные в своих движениях, в принципе, очень выглядит хаотичный ребенок, такая маленькая стихия, ручки. Любой, на самом деле, специалист, который чуть-чуть знает про синдром Ангельмана, он может даже за 5-10 минут ребенок входит в кабинет и увидеть все это. Это, в общем, не так сложно. И вот самое интересное и самое непонятное то, что почему до сих пор нет такого вот ликвидирования безграмотности в отношении...
Сейчас мы поговорим почему это важно, Дален.
Я хотела добавить к этому, пока наша диагностика очень часто как сарафанное радио. Мамочки в реабилитационных центрах видят детей, и они сразу на глаз определяют,
это
мамочки
наш.
У кого, да? У кого синдром, да.
Если это мамочки.
И это сплошь и рядом. Мы уже поставили столько диагнозов. Наша мамочка.
Надо сказать, что Лена сама поставила диагноз своему ребенку.
Да, кстати, нам его не поставили в Германии. Мы ездили на обследование с ребенком, с мужем. Мы так шли, как ребенок с ДЦП. Кстати, У нас очень любят ставить этот диагноз вместо того, чтобы исследовать генетических детей.
Вот сразу скажите, почему это важно? Почему важно правильно ввести этого ребенка именно с этим синдромом, а не иначе?
Вообще
ввести?
Довольно-таки опасно ставить такие диагнозы, как ДЦП, генетическим детям. Почему? Потому что неправильно назначенное лечение провоцирует ту же эпилепсию, которая идет как основной симптом этого заболевания. То есть назначение таких препаратов, как ноотропы, всевозможные прогревания, магниты, это все категорически запрещено. Поэтому...
Я правильно понимаю, что достаточно распространенный генетический синдром у нас редко диагностируется, в результате чего дети с этим синдромом зачастую сталкиваются с неправильным, некорректным введением, в результате чего этот синдром осложняется.
Он не осложняется. Рано или поздно эта эпилепсия все-таки, скорее всего, вылезет. Но лучше отложить, пока ребенок научится ходить, там еще какие-то. Все равно этот симптом, он есть, но он не факт, что он проявится.
Он проявляется вот в 2 года обычно.
Ну, у кого в 2, у кого в 3, у кого-то и в 3.
Основное в 2 года, да.
Это да, она стартует от 2 лет, приблизительно вот так.
Красивое слово «дебютирует».
Дебютирует, которое, да, я сказала «стартует».
Которое, нет, вы сказали по-человечески, а вот это слово «дебют» в применении к такой истории, мне кажется, звучит как раз странно. Хоть и, наверное, научно.
Триггером, да, спусковым механизмом является температура, как правило, очень часто. Я с ребенком, у моего ребенка поднялась высокая температура, и я была вынуждена госпитализироваться в одной из больниц, где мне не было своевременно оказана помощь. 5 часов нас продержали в проходной.
И у ребенка были припадки эпилептические.
Ребенок, да, терял сознание. Приступы повторялись через каждые 2-3 минуты. И, тем не менее, в общем, нас не сразу госпитализировали. Когда госпитализировали, мне сказали, принимайте Нурофен, снижать температуру. Мне пришлось просить невролога, чтобы из инфекционного отделения мне пригласили... Мы находились в инфекционном отделении, и я попросила, чтобы невролог к нам пришел и посмотрел на то, с чем... Мы поступили. Ребенок терял сознание. Через какое-то время нам назначили все-таки противоэпилептический препарат, и мне пришлось консультироваться с мамами из чата WhatsApp, который мы имеем. Инициативная группа создала для того, чтобы родители могли друг друга поддерживать.
И вы, по сути, в больнице занимались самолечением?
Да, я просила врачей выписать тот или иной препарат, и они шли на встречу и выписывали его нам.
Ты сама просила, конкретно называла, какой препарат.
Да.
Вот это самое смешное и самое нелепое на самом деле в нашей жизни, что вот с нашими детьми встречается, что именно мы, родители, мамулечки, предлагаем нашим докторам, какой препарат ввести. Вот это меня больше всего шокирует, и так обидно, что так происходит. А ведь это элементарно, это же эпилепсия синдрома Ангельмана, она тоже уже очень очевидна и известна во всем мире.
К сожалению, не все неврологи встречают Ангельманов, и у нас всё-таки
все встречают,
довольно специфические волны.
Не ведется никакая статистика, понимаешь, Оль? Вот это самое обидное и самое...
Более того, нет всего реестра. Как ты уже говорила, мы даже не знаем количество человек точно.
Вот лично мы, мамки, мы знаем уже количество, но почему-то на фундаментальном, на федеральном уровне оно до сих пор... Это вот не ведется никакая статистика, хотя... Ну, все очень так очевидно становится. Вот я живу в Москве, в Дмитровском районе. Нас, ну, не знаю, человека 3-4 уже точно там есть. А представляете, сколько в Москве? А представляете, сколько в России?
Ну, это вопрос работы просто какой-то организованной.
Вот мы хотим. Да,
это,
Володь.
В общем, вот создать некое пациентское объединение родительское. И дальше просто пробивать эту тему, устраивать какие-то, не знаю, мероприятия, писать письма уже не от лица просто вот группы людей,
с каким-то
уже юридическим, значит, центром, потому что когда это просто люди с подписями, это не очень понятно. Вот, ну, там, не знаю, пришло письмо «Заметьте нас», а письмо подписано, там, не знаю, 150 человек. Вот чиновник, он, в принципе, не против заметить. Но надо как-то реагировать, с кем-то надо разговаривать. Ну, там написано 150 человек, кому ему звонить? Это должен быть какой-то внятный центр, который от лица вот этого пациентского сообщества готов с чиновниками разговаривать, готов вот ходить на передачи, потому что это тоже нужно делать, чтобы люди про вас узнали, готов добывать какие-то ресурсы, например, устраивать какое-то просвещение врачей, потому что вы говорите, что врачи не знают. Значит, с врачами надо работать, потому что никто, кроме вас, в конечном счете делать не будет.
Мамочка, нам еще с врачами работать, ребят.
Ну, я шучу, это правильно. К тому, что нам что-то надо организовывать, какой-то фонд или что-то такое, чтобы была инициативная группа, потому что у нас нет другого выхода.
Ну, инициативную группу я уже вижу здесь.
Это, в принципе, все, ну как, не то чтобы это все безумно сложно, и это в каком-то смысле, ну, вы этим уже занимаетесь, просто нужно это немножко по-другому организовать. То есть не как просто вот добровольцы собрались, вот возникла идея, давайте сделаем, сделали. Дальше, значит, сидим, думаем, что делать дальше. Значит, просто внятная работа по плану, она, как правило, ну, не то чтобы все получается, но она оказывается часто результативней, чем это, в общем, казалось, когда работы по плану не было. Конечно, эта работа требует вложения ресурсов, и с какого-то момента ресурсы вы тоже научитесь находить. У нас в стране страшная нехватка людей с, как сказать, ну, с целью, что ли, с какой-то, с идеей. И довольно много людей, они страдают от бесцельности бытия и готовы присоединяться к другим, которые что-то такое, значит, делают. Если вот этот фонд «Свет в руках», это он начинался с объединения родителей, которые потеряли маленьких детей по тем или иным причинам. И вот они занимаются помощью родителям с такими же проблемами, в основном психологической какой-то помощью, организацией поддерживающих групп, вот такого рода работы. И они довольно быстро нашли себе ресурсы на то, чтобы эту работу продолжать, на то, чтобы ее вести, на то, чтобы она имела некий системный такой пролонгированный характер. И, в принципе, в общем, вы тоже можете это сделать. Это просто вопрос воли и целеустремленности. А я подозреваю, что с этим у вас гораздо лучше, чем у людей, которые с такими испытаниями, как вы, никогда не стали. То есть это, ну, просто вопрос работы.
Вы знаете, тут на самом деле вопросов очень много. Вот еще продолжу свое замечание по поводу больницы, да, из которой мы вышли только с выпиской. Нам, мне, маме не дали рецепт на противоэпилептический препарат, жизненно важный для ребенка. Соответственно, я взяла несколько капсул и приехала домой. Побежала в аптеку. В аптеке мало того, что уведомили, что на складе препарата нет, кроме того, без рецепта никто не собирался мне выдать этот препарат. Я в панике обратилась в наш чат к Елене, которая здесь присутствует, и она, в свою очередь, отсыпала мне капсулу из своей коробочки, которую также, в свою очередь, она получила от мамы особенного ребенка из Ярославля. Вот у нас вот такая порука существует.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, в эфире «Радио Вера», программа «Светлый вечер». И у нас сегодня эта программа необычная. На радио обратились мамы детей с синдромом Ангельмана, редким и малоизвестным в нашей стране синдромом. Может быть, и не редким, но просто малоизвестным, малодиагностированным в нашей стране синдромом, с тем, чтобы мы, «Радио Вера», помогли придать огласке, заинтересовать, что ли, и профильное сообщество, и просто слушателей к тем, что вот есть такая проблема, есть такое заболевание, есть такие особые дети с синдромом Ангельмана. Про это нужно знать врачам, про это нужно знать обществу. И, на самом деле, целый спектр проблем, которые касаются всех, мы пригласили Владимира Берхина, хорошо знакомого нашим радиослушателям, и вот мы думаем, что с этим сделать. Спектр проблем частично мы уже обозначили. Врачебное сообщество плохо знает, поздно диагностированный синдром или вообще не диагностированный, лечится неправильно, запускаются какие-то процессы, которые негативные, как эпилепсия, которые могли бы запуститься позже или, может быть, как-то нивелироваться. Мать, столкнувшись с проблемой, лишена поддержки, не знает, что делать. Лечение происходит самолечением, по наитию, и так далее. Что еще?
хотелось бы вообще рассказать, кто такие ангельманы, потому что мы столько говорим о проблемах, но не описали, кто такие дети, что они из себя представляют. Вообще ангельманы — это очень светлое создание. Такое ощущение создается, что ребенок послан свыше. Ну, так оно, наверное, и есть. Дети очень любвеобильные, ласковые, общительные. Они тебя одаривают этой любовью сполне. А еще они очень похожи на ангелочков.
Они беленькие.
Они рождаются в 80% случаев, механизм повреждения – делеция. И он...
генетическое повреждение.
Да, хромосомная генетическая поломка делеция, как механизм повреждения. Они рождаются светловолосыми, голубоглазыми и напоминают рафаэлевских ангелочков. Помимо этого, они делают движения руками, похожие на порхание крылышек. Впервые описал их ученый Хэр Энджелмен в 1965 году.
У него просто была такая фамилия, но...
Да, фамилия говорящая.
Да, Владимир.
Я хотел сказать, что, наверное, важно упомянуть, что данный синдром, ребенок с таким синдромом может родиться вообще у абсолютно здоровых родителей, насколько я понимаю, что это не то, что вот там, надо сказать, там, наверное, курила во время беременности там, или что-нибудь подобное. Нет,
да,
это
верно,
вещь абсолютно непредсказуемая, спонтанная, которую невозможно списать на чью-либо безответственность. Это просто... насколько я знаю российскую публику, ей важно это услышать.
Как говорит один из лучших московских специалистов по пренатальной диагностике Юдина, говорит, как ногу сломать?
Ну да.
Ну вы не знаете, вы не можете сказать наверняка. Оль.
Что касается вопросов бытовой организации, жить с ангелочками не так-то просто. В среднем, как мы уже сказали, у них дебютирует эпилепсия, специфические волны, нет... должного лечения. А на периферии в бывших советских республиках родители особенных детей вообще не могут найти компетентного специалиста. У нас был такой случай недавно. Мама из Якутии рассказала, что на приеме у невролога получили назначение принимать глицин. Приступы у ребенка невролог сочла за переутомление. И через какое-то время ребенок попал в реанимацию с продолжительной потерей сознания. И часто мы можем услышать также от врачей такие слова: «Первый раз вижу ребенка с синдромом Ангельман». А кто-то имеет дерзость и смелость сказать, что надеется, что последний раз она видит этого ребенка.
Поэтому... Именно конкретно этого или синдром?
Синдром.
Ну, может быть, это просто надежда на лучшее. Ну, конечно, из уст врача звучит странно.
Безусловно.
Мы сейчас описываем синдром. Я хотела со своей стороны еще добавить, что вот это ангельское обличие, это ангельская суть ребенка, и каково маме? Мама спит вообще?
Вопрос сна. По-научному это звучит как депривация сна. У нас также открыт.
Это самый острый, наверное, момент для мамы, самый тяжелый момент, который нужно пережить с ребенком с синдромом Ангельмана.
Дети с этим синдромом плохо спят. Или они вообще не спят.
Они не то, что плохо спят, они не знают, в принципе, вот в программе синдрома не заложено понятие сна. Вот как мы, да, биологически у нас у всех заложено, что, например, солнца нет, мы ложимся спать, солнышко встало, мы встаем. У наших малышей, к сожалению, нет таких вот звоночков, и они спят вот по наитию, как вот Лиза сказала, очень спят они неглубоко, нет фасна, нет никаких будильников сна, и это продолжается довольно долго, и все это связано, конечно же, с эпилепсией. И вот эти первые, наверное, 4-5, у кого-то даже всю жизнь лет, это настоящее испытание со сном. А на самом деле, опять же, вернусь к тому, что если невролог знаком с этим симптомом, очень часто и очень несложно подобрать даже какие-то препараты, и они известны, и все ангельманы всего мира этим пользуются. Но вот, к сожалению, наши мамы, они вот к этому приходят очень поздно. Опять же, вот ввиду неосведомленности.
Надо еще объяснить, что дети, которые не спят ночью, они создают сложности не только родителям, которым с утра нужно рано встать на работу, некоторым, а более того, растет перенапряжение, утомление, распадаются семьи из-за этих проблем. И дети не просто не спят, они гремят игрушками, контейнерами, бросают вне зависимости от времени суток свои предметы, которые привлекли их внимание. Поэтому постоянно балансируешь, думаешь, где подстелить соломинку, как спасти положение.
Обо всем этом мы продолжим говорить через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».